Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Новосибирск. Ближайшие почти три часа с небольшими, правда, перерывами мы с вами будем вместе. Меня зовут Вадим Алексеев. Я готов анонсировать несколько тем, которые мы сегодня разберем. Но, во-первых, вновь законодатели обратили взор на тему перевода часов. Казалось бы, уже все закончилось, уже поставлена жирная точка в этом вопросе, а нет, снова об этом заговорили. Сегодня мы с вами это обсудим и поговорим еще об одних событиях, связанных тоже с законодателями. Некоторые движения начались вокруг законов об оружии, и знаменитая Яровая выступила с очередным предложением. С каким? Непременно сегодня вы об этом услышите, но несколько позже. Начинаем мы наш эфир сегодня, как и принято, по четвергам, сотрудниками правоохранительных органов. Сотрудники прокуратуры находятся с нами в студии. Это старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин. Дмитрий Михайлович, приветствую.
Добрый день, Вадим. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
И заместитель начальника отдела кадров прокуратуры Новосибирской области Светлана Пушкина. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для наших радиослушателей открыт телефон прямого эфира, по которому можно обращаться с вопросами. 289-99-33. Светлана Викторовна не случайно с нами в эфире. Неделю, по-моему, назад, неделю или две назад прозвучал от радиослушателя вопрос с подвохом. Во всяком случае, я предполагаю, что такой он был, с некоторым сарказмом. Может ли сотрудник прокуратуры на свою зарплату позволить себе коттедж? И Дмитрий Лямкин тогда ответил, что зарплаты декларируются, можно посмотреть, в том числе на сайте прокуратуры. А вот Светлана Викторовна, она знает, как вообще эта схема изнутри устроена. Я попрошу вас рассказать, а вот эти вот декларации как работают? В какие сроки должны заполнять сотрудники? Какие сотрудники? Что они должны декларировать? Только свою зарплату или, не знаю, ну, например, деньги, поступающие с аренды недвижимости, если есть, с банковских вкладов?
Вадим, ну, я скажу так. Сотрудники органов прокуратуры, прокурорские работники и некоторые государственные гражданские служащие, они в отдел кадров предоставляют нам справки о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Справки подаются ежегодно. Срок предоставления справок до 30 апреля за год. Что входит в сведения о доходах, включается, это заработная плата, полученная по основному месту работы, и сведения о любых доходах. Это от доход может быть от преподавательской деятельности, доход от вклада в банках, от аренды имущества. То есть все доходы, они у нас указываются в справках и декларируются. Руководители органов прокуратуры – это прокурор области, заместители прокурора области и районные прокуроры. Их сведения, они у нас размещаются на сайте, тоже установленный срок, каждый год. И любой желающий может зайти на наш сайт и посмотреть эти доходы.
Это да, доступная информация. Хотел добавить слово. Там действительно и доходы от законного вида деятельности, да, трудовых доходы, денежные средства можно вычленить, соответствующую зарплату, понять структуру, в том числе и имущество, которое содержится, земельные участки и так далее. Они немного обезличены, ну, для того, чтобы в целях персональных данных защитить человека, да, где он проживает, но, тем не менее, состав, квартира, имущество, все это прозрачно, законно, мы в этой части соблюдаем законодательство о гражданской службе, то есть как государственные гражданские служащие, у нас распространяется это законодательство.
А еще раз, какие категории сотрудников, кому из сотрудников прокуратуры это обязательство относится?
Ко всем сотрудникам.
Ко всем абсолютно.
Да.
А вот смотрите, насчет доходов понятно. А насчет имущества, ну, очевидно, что, конечно, недвижимость декларируется.
Недвижимое имущество.
Земля.
Автомобили.
Автомобили. Остальные категории имущества не подлежат, но не будет же сотрудник, не знаю, декларировать холодильник, да? Угу. То есть автомобили – это вот максимум, дальше уже не предполагается.
Ну, в принципе, да, можно так сказать.
Ответственность какая за неподачу декларации, за подачу ее не в срок?
Ну, есть ответственность, это дисциплинарная ответственность, ну, возможно, вплоть до увольнения из органов прокуратуры, если будет установлено, что сотрудник умышленно уклоняется
Ну, возможно, образом. И неумышленно, да? То есть, в принципе, как всякий человек мог что-то упустить.
Да, но это уже рассматривается в каждом конкретном случае, так скажем.
Угу. Другой вопрос тоже, который, ну, касается, наверное, во многом и дисциплины, и закона. Конфликт интересов. Угу. Я знаю, что этот термин применим ко многим структурам, ко многим ведомствам, законодательному собранию, горсовету, к Государственной Думе, вероятно. Что такое конфликт интересов для сотрудников правоохранительных органов, в частности, для прокуратуры?
Для прокуратуры, ну, понятие это, оно, так скажем, для всех едино, да? Вот, ну, что хочу сказать. У нас в прокуратуре области действует, утверждена приказом прокурора области комиссия по соблюдению требований конфликта интересов. Если у работника прокуратуры возникает какая-то заинтересованность при исполнении служебных обязанностей, его родственник так работает в подконтрольных, поднадзорных органах, либо также в прокуратуре.
То есть, грубо говоря, племянник работает следователем, которого, за которым должен,
да,
прокурорский надзиратель.
Да, прокурорский надзиратель, просто говоря, то работника должен уведомить вот эту вот комиссию, соответствующее уведомление есть. Он обращается в эту комиссию, и комиссия принимает соответствующее решение, урегулирует этот конфликт интересов. Как правило, это внесение изменений в служебные обязанности работника, перевод его какого-то, допустим, ну, на другое место службы. Ну, эти вопросы, в принципе, решаемы. И работники у нас обращают, комиссия, как правило, у нас работает. Ну, не как правило, она работает, так скажем.
Угу. Светлана Викторовна, и о том, кто устраивается на службу в прокуратуру. Ну, вот, вот слушает нас, допустим, молодой или средних лет человек и считает, что хотел бы пойти служить. А что для этого нужно? Какое необходимо образование? Какой необходим возраст? А возможно ли, не знаю, пойти человеку, который раньше, там, не знаю, занимался малым бизнесом? Вот для него путь в прокуратуру открыт или нет? То есть какие кадровые требования?
Требования, ну, предъявляемые к работникам органов прокуратуры, они изложены в федеральном законе о прокуратуре, имеются на сайте прокуратуры области. Это должен иметь человек высшее юридическое образование, соответственно, предоставляется медицинское заключение, отсутствие противопоказаний для службы в органах прокуратуры. Вот. И есть в законе требования, кто, так скажем, не может проходить службу в органах прокуратуры, если имела судимость, если признана недееспособна, не имеет гражданства Российской Федерации. Ну, то есть, вот такие.
Предприниматель может пойти?
Ну, в принципе, да, возможно, возможно.
А вообще практика показывает, откуда обычно прокуратура черпает свои кадры?
Прокуратура черпает свои кадры.
Ну, вот у нас в Новосибирской области.
В Новосибирской области прокуратурой области заключен договор с Уральским государственным юридическим университетом. Вот. Мы подбираем специалистов. Ну, даем направление абитуриентам из закончившей школы, направление в это Уральский юридический университет. Они там проходят обучение и приходят к нам на службу. Вот это как основной источник. Но ежегодно у нас по где-то 6-7 специалистов мы трудоустраиваем. Желающие, они могут обратиться в районную прокуратуру, районный прокурор познакомиться с ним, пройдут они собеседование, и прокурор пришлет к нам в отдел кадров документы. После этого абитуриенты, они проходят тестирование у главного специалиста-психолога, потом сдают единый государственный экзамен, и уже с учетом результатов единого государственного экзамена прокурор области дает направление, ну и результатов, соответственно, психологического тестирования.
Ну а куда, наоборот, от вас люди переходят? Ну вот человек послужил, ну и считает, что настало время перейти куда-то в другое ведомство. Не знаю, ну вот выработался в прокуратуре. А куда от вас идут?
Ну, идут, могут пойти в суд, идут у нас судьями работать, в адвокатуру, могут пойти юристам работать на предприятии. Здесь сфера деятельности, она достаточно широкая.
А потребность есть в сотрудниках? Или полностью как бы все укомплектовано?
Ну, на сегодняшний день у нас все укомплектовано. Ну, люди приходят на прием к начальнику отдела кадров, обращаются все равно.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
В новосибирской студии радио «Комсомольская правда» находится Светлана Пушкина, замначальника отдела кадров прокуратуры Новосибирской области и старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин. Меня зовут Вадим Алексеев. Светлана Викторовна, люди, которые ушли на заслуженный отдых после работы в прокуратуре, они навсегда расстаются или некоторые помогают, бывает, работе молодого поколения?
У нас действует Совет ветеранов прокуратуры Новосибирской области. У нас есть такая вот организация. Ее возглавляет Николай Дмитриевич Калиниченко. Раньше он работал у нас долгое время в должности районного прокурора. Ветераны у нас активно участвуют в общественной жизни коллектива. Они участвуют в заседаниях аттестационной комиссии, присутствуют при принятии присяги прокурора молодыми специалистами, участвуют в работе комиссии по конфликту интересов, ну, приходят на наши торжественные мероприятия. Вот. То есть связи мы не теряем с нашими ветеранами.
Ну и вопрос диаметрально противоположный о молодых людях. Поправьте меня, если я заблуждаюсь, но верно ли, что прокуратура дает в том числе путевки детям в Артек?
Ну, здесь немножко, ну, не так, но у нас ежегодно, даже два раза в год, мы проводим конкурс на путевку в Артек. Это Генеральная прокуратура Российской Федерации с Международным детским центром Артек заключен такой договор, и вот мы на уровне своего региона проводим такой конкурс.
А что нужно сделать, чтобы поучаствовать?
Информация об этом размещена на сайте прокуратуры области. У нас есть такой раздел «Юный правозащитник». Там указано, мы периодически, когда такой конкурс проводим, мы размещаем информацию на сайте прокуратуры области в разделе «Новости» с перечнем тех документов, которые необходимы. Они у нас размещены на сайте в разделе «Юный правозащитник», я также повторюсь.
А в какие сроки это проходит?
Ну, в настоящее время, вот у нас проходит конкурс, немножко образовательная программа немножко по-другому называется, «Юный правовед», идет прием документов у нас с 1 ноября по 30 ноября 2018 года, и в декабре, в начале декабря мы будем проводить конкурс на отбор. Этот конкурс, я сразу скажу, это в целях поддержки, развития детей, проявивших какие-то высокие способности, высокий уровень подготовки, так скажем, для талантливых, одаренных детей. Вот. Для этого нужно зарегистрироваться сначала детям в программе АИС-путевка, это на сайте Артека, там разместить информацию о своих достижениях, ну, участие в конкурсах, вот. И принести документы потом в отдел кадров. У нас есть специальная комиссия, она утверждена распоряжением прокурора области. И комиссия собирается, изучает внимательно документы и дает направление на путевку. Ну вот в прошлом году, по крайней мере, двое наших ребят, они такие путевки, трое, извините, ребят, получили такие путевки и съездили.
Я правильно понимаю, что это бесплатно?
Да, путевки бесплатно, сами путевки бесплатно.
То есть для всех и каждого, да?
Да, это для всех и каждого, это для любого.
Для ребятишек, там, достигших возраста.
Так,
вот,
это которым исполнило от 10 до 17 лет. Угу. Это для детей.
Не, хорошая возможность, безусловно. А в продолжении нашей программы о судах присяжных поговорим.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Далее с Дмитрием Лямкиным, старшим помощником прокурора Новосибирской области. Начиная с этого года, начиная с лета, по-новому работают суды присяжных. И теперь присяжные собираются в том числе и в районных судах. Раньше это была прерогатива одного единственного суда в области областного.
Да, совершенно верно.
Да. И более того, компетенция присяжных расширилась. То есть очень мало дел, которые присяжные могли рассматривать, очень мало. Теперь гораздо больше. И в качестве примера я уже неоднократно приводил, я его напомню, потому что это достаточно понятная история. Вот дело Виктора Гончара, который схлестнулся с наркоманом, ворвавшимся к нему в квартиру, и наркоман, для него это закончилось смертью. Вот присяжные не могли прежде такие дела рассматривать, теперь это в том числе подпадает в их компетенцию. Но заявлять или нет присяжных – это всегда право подсудимого, то есть он может этого не делать.
Да, безусловно, Вадим, это право подсудимого, он может воспользоваться этим правом на досудебной стадии, либо в суде заявить ходатайство о назначении судом, рассмотрении судом с коллегией присяжных заседателей. Вот, собственно говоря, хотел напомнить радиослушателям известный наш новосибирский «Чикатило», в кавычках, да, тот же Евгений Чуплинский. Вот, сегодня у нас состоялся буквально вот несколько часов назад я со своим коллегой, с государственным обвинителем, общался с Анжеликой Егоровой. Она, значит, поведала мне о том, что состоялся приговор очередной раз, это уже повторный приговор Новосибирского областного суда, которым Евгений Чуплинский был признан виновным в совершении ряда жестких кровавых убийств, расчленений женщин, молодых женщин, значит, которые он совершал на протяжении там ряда лет с 1998 года. Был признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, это убийство двух и более лиц. То есть, в принципе, то назначенное наказание – это пожизненное лишение свободы, которое было сформировано на основании вердикта коллегии суда присяжных заседателей еще в, если мне память не изменяет, в марте этого года. Оно осталось в силе. То есть, напомню радиослушателям, что в свое время он, Евгений Чуплинский, был признан виновным вердиктом коллегии присяжных заседателей в совершении этого преступления. Был осужден к пожизненному лишению свободы, но впоследствии был обжалован этот приговор, и Верховный суд, ну, как мы говорим, поломал это решение суда. Были там определенные, не вдаваясь в тонкости уголовно-процессуального закона, нарушения процессуальные, технические. Ну, будем так говорить, да, там суд некоторые вещи не отмотивировал, там связанные с истечением, насколько я помню, сроков давности привлечения к уголовной ответственности за ряд эпизодов. Вот. Ну, а вердикт, он остался в силе присяжных заседателей, и сегодня состоялся повторный приговор, достаточно резонансный для не только нашего региона, но и для Российской Федерации в целом. Ну, а по институту, вот у меня перед глазами... А,
пару уточнений, да, конечно, по приговору, конечно, Чуплинского. Ну, я, во-первых, всем нашим радиослушателям поясню, что подробности можно сейчас прочесть на сайте «Комсомольской правды». Пару уточнений.
Ну, попробую, да, Вадим, конечно.
Да, а вот... Мы можем предположить, что Чуплинский может вновь обжаловать приговор, да? То есть, да, у него, конечно, право остается.
Конечно. У нас получается повторное, ну, в кавычках повторное для нас, но по факту это по первой инстанции, а инстанцией является Новосибирский областной суд, был вынесен приговор. Сегодня он был вынесен, соответственно, установлен законом срок, он может быть обжалован. Ну, предположить, будет ли он обжалован, либо нет, я, наверное, не возьмусь на себя такую ответственность, но это право Чуплинского.
Ну, и такой момент еще стоит прояснить, что есть вердикт присяжных, а есть приговор.
Да, конечно.
То есть сначала присяжные высказывают
вначале
свое мнение.
Присяжные, на основании вердикта присяжных заседателей, суд, он выносит приговор, потому что присяжные заседатели, они отвечают на три вопроса, да, было ли, в принципе, такое событие, ну, соответственно, как преступление, совершал ли это преступление, ну, в данном случае подсудимый, да, в данном случае это Чуплинский, ну, и виновен ли он или не виновен. То есть, да, он виновен, нет, не виновен. То есть вот основные такие вопросы, которые стоят перед коллегией присяжных заседателей. Ну, а по поводу районных, если говорить о районных дел, да, то действительно вы совершенно правильно отметили, что с июня текущего года районный суд по ряду категорий дел подведомственно ему, значит, формируются в районных судах коллегии из 6 присяжных заседателей. Значит, ну, мои коллеги с уголовно-судебного управления поделились статистикой. Вот хотел рассказать радиослушателям, что всего с июня этого года было заявлено 17 ходатайств по 13 делам. То есть понятно, что дела могут быть рассмотрены судом по нескольким подсудимым, чтобы цифры не смущали. О рассмотрении дел с участием присяжных заседателей 15 из них было заявлено обвиняемыми при выполнении 217 Уголовно-процессуального кодекса на досудебной стадии и 2 после направления уголовного дела в суд. Ну, это достаточно, может быть, наверное, ну, из объема всего, объема рассматриваемых судами дел, это небольшой, незначительный процент, но, тем не менее, практика такая на территории Новосибирской области нарабатывается. Это я хотел вот донести. И я специально в студию с собой запросил приговоры. Приговоры, правда, не вступили в законную силу. В силу по ряду районов всего у нас было рассмотрено 3 уголовных дела. Причем география этих дел, она абсолютно разная. 2 дела было рассмотрено в новосибирских судах районных, это Первомайский и Ленинский районный суд. 1 в Сузуне. Товарищ заявил ходатайство о рассмотрении с участием присяжных. Все они, еще раз повторюсь, не вступили в законную силу, поскольку были обжалованы стороной защиты. Вот. А по одному из них было принесено апелляционное представление прокурором.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
16:32. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Беседуем мы сейчас с Дмитрием Лямкиным, старшим помощником областного прокурора. Напомню, что подробности о сегодняшнем приговоре Евгению Чаплинскому, мы о нем говорили, вы можете найти на сайте «Комсомольская правда». Сейчас говорим о судах присяжных. И, кстати, я обращаюсь к нашим радиослушателям, хочу сказать, что с большой долей вероятности, с реально большой, однажды и вы можете быть призваны на суд в качестве присяжного, потому что теперь присяжных будет больше, теперь и районные суды этим занимаются, и вы, вот слушающие нас люди, тоже можете оказаться в числе этих людей. Но если вы не подпадаете под одно из ограничений.
Да, если нет, я добавлю, если нет ограничений, если человеку оказана такая честь, это опять же по желанию, насколько я помню, в законе, там есть определенные ограничения, цензы, должно быть желание. Кстати, одному из моих близких, так скажем, родственников, это так вот абсолютно ремарка небольшая, такое уведомление недавно вот поступило, и он мне звонил и спрашивал, а что же с этим делать.
Пойдет?
Вот, с администрацией, скорее всего, нет. Я говорю искренне, скорее всего, нет, потому что человек еще работающий там и так далее. То есть есть определенные требования. А по поводу примеров, возвращаясь к нашему диалогу с вами, Вадим, один и самый первый пример был у нас в Первомайском районе. Он вообще впервые был вынесен у нас на территории Новосибирской области. Вердикт. Вот после введения института суда присяжных на уровне районного звена в августе этого года Первомайский районный суд, к нему поступило уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Семена Карелова. Обвинялся этот мужчина в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России, это убийство. И подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей. Фабула дела такова. Летом 2018 года в ночное время Карелов находился в гостях в квартире у ранее знакомого мужчины на территории Первомайского района. Как обычно у нас это бывает, было распит энное количество спиртных напитков. И вот с этим приятелем уже на бытовой почве произошла словесная ссора. И у Карелова сформировались так называемые лично неприязненные отношения. Приискал Карелов нож. Соответственно, нанес этим ножом многочисленные удары на жизненно важные органы, как мы говорим, в голову, в туловище. Наступила, к сожалению, смерть потерпевшего. И 11 октября этого года коллегия присяжных заседателей единогласно, после исследования всех представленных стороной обвинений и доказательств, признала Семена Карелова виновным в убийстве. Вот, приговор у меня перед глазами. Достаточно суровое наказание. Суд приговорил на основании вердикта присяжных, признал виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а кроме того, дополнительное наказание назначил суд в виде ограничения свободы на срок 1 год. Кстати, многие не очень понимают. И мне, кстати, звонят, бывает, на телефон служебный. А что же такое ограничение свободы? То есть, буквально механически, то есть после того, как он отбудет назначенный по суду срок лишения свободы в колонии строгого режима, если не будет каких-то переводов, как мы с Израфиловым, с Равилем мы тут разговаривали, это начальник отдела, что может быть осуществлен перевод из колонии в колонию, в зависимости от того, какие там льготный режим и так далее, не углубляясь в подробности. То есть после отбытия основного наказания в качестве лишения свободы человек выходит на свободу, на волю. После этого в отношении него неблагоприятные для него последствия наступают в виде ограничения свободы. То есть не посещать определенные увеселительные заведения, места общественные по суду, да, отмечаться в органах системы профилактики, там административные комиссии, насколько я помню. То есть, ну, есть определенные комиссии при органах внутренних дел, то есть они их регистрируют, они его учитывают, проводят профилактическую составляющую работу. То есть, ну, некий такой вот ограничительный фактор дополнительный для того, чтобы человека не вовлекать в ту сферу, в которой бы он мог совершить вот это правонарушение дополнительно в виде преступления. То есть вот специфика закона. Но это и правильно, на самом деле. Это и правильно.
Этот приговор, как и все они, не вступил в закон.
Да, как я уже сказал выше, значит, немного ранее. Они все три приговора действующие, они не вступили в силу, они по разным причинам были обжалованы. Это был первый, самый главный приговор. Второй приговор достаточно тоже свежий. Они все вот в конце октября датированы. 22 октября текущего года. Тоже очень коротко был признан Гордиенко Андрей, молодой парень, на самом деле 84-го года рождения, ранее несудимый. Вот. И директор он, соответственно, одной организации. В общем-то, я специально на характеристиках пытаюсь остановиться, что люди разные абсолютно попадают в эти жернова преступлений. И вердиктом присяжного заседателя 19 октября подсудимый был признан виновным. Очень банальная, на самом деле, составляющая. Часть 3 статьи 30, через часть 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса. Ну, юридическими словами, фактически это покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Банальная ситуация, типичная для многих таких преступлений. В сентябре, значит, выходит злоумышленник через определенную переписку в программе. Не буду называть эту программу, но, в общем, специальная закрытая программа в сети интернет с предложением заняться реализацией запрещенных в обороте веществ. Вот. Договорились о том, что лицо приобретает наркотики, помещает в сооруженный специальный оборудованный тайник, сообщает Гордиенко, а тот, в свою очередь, должен извлечь это вещество из тайника и сообщить энному другому лицу, который после продажи вещества производит оплату за действия Гордиенко. То есть выступает вот таким рода сбытчиком. Ну, в общем, приехал он в определенное время на автомобиле, причем автомобиль-то такой недешевый, Lexus GX460, прибыл к указанному другим лицом месту сооружения тайника, сфотографировал один из пяти пакетов с веществом наркотическим для отправки, но, тем не менее, был задержан сотрудниками правоохранительных органов, поэтому ему и вменяет. Было вменено органам предварительного расследования покушение на незаконный сбыт наркотиков. Вот. Ну, что здесь хочется отметить, что да, вердиктом он был признан виновным в совершении преступления. Очень такое суровое действительно наказание вообще по сбыту наркотиков. Достаточно серьезные у нас приговоры, я хочу сказать, вот, то есть заострить внимание. Если по предыдущему примеру 10 лет, да, получил, значит, у нас злоумышленник, то за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, вот, значит, Гордиенко был приговорен к лишению свободы на срок, вдумайтесь, 9 лет 10 месяцев.
За покушение.
За покушение. С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а еще и штраф 900 тысяч рублей, почти миллион. Причем суд, он, значит, меру пресечения, ну, там под стражей все понятно, суд, значит, делает вывод, я зачитываю специально, арест, наложенный на имущество, принадлежащее Гордиенко, а именно автомобиль Lexus GX460, 11 года выпуска, дорогостоящая машина. Значит, он оставлен на хранение на автостоянке ГУВД, и суд постановил обратить на арестованное имущество взыскание в счет погашения назначенного судом дополнительного наказания штрафа, то есть вот этих 900 тысяч рублей, и впоследствии оставшиеся денежные средства, ну, от реализации, да, они будут, конечно, возвращены Гордиенко. То есть, ну, достаточно суровые такие наказания, то есть, вот, чтобы неповадно было вот такими вещами заниматься. Ну, а третий пример, если у нас время еще позволяет, третий пример — это Сузун, то есть маленько отдаленный, но тем не менее район. Здесь молодой парень, 29-летний Алексей Елков, он также был вердиктом признан виновным в совершении убийства, еще и кражи. Значит, фабула дела: 13 апреля этого года в селе, это обычное село, он со своим знакомым на почве личных неприязненных отношений поссорился и после этого, ну, нанес, в общем, топором множественные удары в голову. В результате полученных телесных повреждений, естественно, мужчина скончался. И после совершенного убийства Илков, вот здесь вот тоже такой цинизм, да, проявляется, что жилище убитого, приятеля, с которого знал, причем приятель, да, этот был достаточно старше его, совершил кражу денежных средств и мобильного телефона, еще и продуктов питания на сумму 5480 рублей. Ну, такая вот сумма. И, значит, Илков, он полностью, правда, признал себя виновным в убийстве потерпевшего, вот, прояснил подробное обстоятельства совершенных преступлений. А вот в суде Елков вину не признал. Он пояснил, что преступление не совершал, у него такая версия выстроилась, защиты. Он был в доме потерпевшего, якобы утром помогал ему по хозяйству, а потом, после того, как пришел к знакомым на следующий день, увидел его лежащим в комнате без признаков жизни. В общем, был признан он виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу тоже не вступил. Вот при том, что Елков, он еще к тому же был судим, вот там сказалась эта ситуация. Ну, судим он был за кражу, вот, вначале условно, но потом условный срок суд отменил, и он реально отбывал. В общем, вот такой парень без образования, 6 классов образования, трудоспособный, но...
Пошел. Ну, это первые три примера, и я могу предполагать, что, вероятно, судов присяжных в регионе будет еще достаточно много.
Я думаю, что мы наработаем практику, я думаю, что мы пригласим сюда Власова Александра Геннадьевича, начальника управления, он интересуется этой ситуацией и более подробно, может быть, с какими-то более красочными примерами, и с институтом с этим расскажет подробнее радиослушателям, что же это за институт присяжных заседателей.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».